Слава Господу, слава Богу великому превознесенному. У нас есть время снова открывать Святое Божье Слово и назидаться от Него. Назидаться во имя Иисуса. Самое блаженное время, какое только есть. Господь знает, что есть драгоценность, а что есть пустота. И о своем слове он сказал, что это люди блаженные, мудрые люди. Это люди, которые действительно получают великую прибыль в свою душу. Жаль, что это мало кто осознает. И мы, как верующие люди, часто недооцениваем это. И дьявол тоже же это знает прекрасно. Он находит тысячу разных причин, чтобы человек не слушал вообще. А если и слушал, то чтобы он слушал так, чтобы в одно ухо влетало, в другое вылетало. Или чтобы он понимал совсем превратно это все. Это его главная работа. Но мы сегодня молимся и призываем Бога и говорим: «Господь, открывай нам свою волю, показывай нам те духовные принципы, которые ты поставил в своем плане». Я глубоко верю, что книга Откровения – это красота красот, это то, что действительно, открывает перед нами те перспективы, которые Бог в это последнее время будет делать на земле. Я, когда получаю откровение по этой книге, просто у меня дух захватывает, насколько это величественно. Да я думаю, что всякий верующий, вот, который молится по примеру молитвы «Отче наш», да, когда он думает о Царстве Божьем, когда он страдает из-за Царствия Божия, когда он говорит: вот это «да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Если он не пустослово вкладывает туда мысли, которые ему Дух Божий открывает, то, конечно же, он с болью это говорит, с большим ожиданием, с мучением. И поэтому каждый такой верующий человек, он ожидает этого блаженного времени, когда воцарится Господь не просто в душах тех, которые его принимают, а воцарится на земле, воздвигнет на земле свой священный город, Новый Иерусалим, и откроется как царь на этой земле. И обо всем этом книга Откровения очень ясно и подробно говорит. Я начну сегодняшнее собрание с того, что мы в среду делали. Лёша задал вопрос по поводу, одной из голов, которая была на звере, и эта голова была смертельно ранена. Я верю, что вот с этой смертельной раной он выходит из бездны, он таким выходит из бездны, что одна из голов его смертельно ранена. И мы говорили, что эта голова – это вавилонская блудница, потому что очень красочно за вавилонскую блудницу сказано здесь в книге Откровения, как Бог нанесет поражение этой голове. И мы понимаем, что когда Евангелие Царства будет проповедано, то как раз оно в первую очередь будет проповедано против мертвой церкви, против лживых учений, которые есть выдумки человеческие, традиции человеческие. Так было, знаете, и в начале своего служения, и в конце своего служения Иисус брал бич и выгонял всех из храма. там всех миновщиков, торгашей, всех там, кто там в притворе Соломоновом делал деньги там или просто праздно ходил, он их всех оттуда разгонял. И, казалось бы, этот храм уже ничего не значил, уже совершенно новый храм Бог принес на землю, это внутри каждого человека, но тем не менее он символически показал, что очищение вот этого храма или, мы так скажем, очищение земли, которым находится церковь Господня, храм Божий, тоже должна произойти. Господь должен выгнать, вытравить все из своей церкви, преданное мерзости и лжи. И мы ожидаем это время, мы томимся по этому времени, потому что мы не видим, чтобы Христос был прославлен так, как Он достоин в своем доме. Мы не видим церковь как грозную, как полки со знаменами. Мы видим церковь слабую, разрозненную. Мы видим очень много людей, которые только думают, что они имеют отношение с Богом. На самом деле Писание очень четко определяет их статус. И сегодня, значит, вавилонская блудница – это слово «Вавилон» – это смешание народов. Там они были вначале смешаны, когда они захотели построить башню. Так и церковь сегодняшняя, она смешивается с миром, берет традиции мирские, берет какие-то возможности этого мира, и все это процветает в церкви, и все эти идолы должны быть разрушены, должны быть обнаружены в первую очередь. Вот это для меня очень такой, принципиальный, болезненный вопрос, чтобы идолы стали видимы, чтобы люди их увидели, и чтобы была сила, была власть у тех людей, которые будут этих идолов разрушать. Их надо разрушить, и, ради этого и все учение Иисуса Христа в нас, чтобы мы были способны разрушить все то, что в Доме Божьем стоит неправильно. Это и есть победители, которые способны идти до конца, разрушать это все, уничтожать это все, невзирая ни на лица, ни на обстоятельства, ни на трудности, просто-напросто предавать позору, предавать проклятию все то, что дьявол выстраивает в этом мире. И вот Господь обещает нам в конце времен, что Он разберется с вавилонской блудницей. В один час придет его погибель. Настолько мощно, могущественно слава Божья откроется на земле. И я хочу обратить ваше внимание на 14 главу Откровения, и вы увидите здесь эту очень важную очередность событий, одно за одним будет происходить. Сначала мы видим, с 1 по 5 стих призвание 144 тысячи. Это люди, которые действительно первенцы Богу, искупленные от земли. Они специально приготовленные Богом для того, чтобы сделать очень важную работу на земле. И вот смотрите, начиная с 6 стиха. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Вот сначала идет благовестие. Значит, ангел летит посередине неба, и в руках у него вечное Евангелие, или в устах его вечное Евангелие. Это вот как раз и есть то, о чем мы говорим, что придут два пророка, и они отпророчествуют то, что Бог хочет сказать людям. Придут эти 144 тысячи, и они возвестят земле правду, вот эти первенцы, вот эти девственники, которые не осквернились женами, они преподадут людям ту истину, которая уже давно утрачена у верующих людей. И вот когда это пройдет, смотрите, 6 стих, 7 читаю, и говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод». Поклонитесь Господу. Вот такой призыв по всей земле. Посередине неба летит мощный ангел громким голосом. Он возвещает вечное Евангелие живущим на земле. Это и есть то, о чем мы говорили, что будет проповедано Евангелие Царства по всей вселенной, и тогда придет конец. Вот это и есть проповедь. И труба вот этого ангела, который благовествует это вечное Евангелие, которое никогда не стареет. И после того, как этот ангел отрубит, откричит, написано, смотрите, как интересно, 8 стих, «И другой ангел следовал за ним». То есть, ну, начинается движение истории. Сначала идет Евангелие Царствия, потом другой ангел сразу следует за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И мы видим, что вот здесь как раз и появляется смертельная рана. От чего она появилась? Она появилась от действия, от работы 144 тысячи избранных. И вот этот ангел на небе, вот эта весть, которая пришла с неба для того, чтобы все люди услышали эту правду на земле. Конечно же, Бог не трубит через ангелов прямо к людям. Ангелы просто приносят сердце Бога, весть Бога на землю. И эту весть как раз вот эти 144 тысячи распространяют. И как только они распространили, говорит, за ним следует другой ангел, который говорит: «Пал, пал Вавилон, город великий». Видите, он даже великим называется, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И когда это произойдет, написано, и третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом: «Кто поклонится зверю и образу его и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред ангцем». И так далее. Значит, и здесь написано, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Вот это уже настает время, как говорит Писание, что когда окончат свое пророчество два пророка, то зверь выйдет из бездны и победит их. И здесь вот второй ангел вострубил, ну не ангел не вострубил, а просто весть принес, что пал Вавилон, великая блудница, и за ним сразу третий ангел говорит, что кто будет поклоняться зверю и образу его, начертания его принимать, тот будет наказываться очень жестоко. То есть начинается великая скорбь. Перед началом великой скорби, значит, происходит это падение, это разрушение вот этой головы дьявола, который мир принес в церковь, посадил свои плевелы. Если вы помните из Писания, что Писание очень четко в притче говорит, что я пошлю ангелов своих и соберут все соблазны, соберут все плевелы, свяжут их в снопы и сожгут огнем. Я всегда думаю, ну почему прежде плевелы, если Писание говорит, что ну, прежде восхищение будет церкви, никто не будет ожидать, раз они исчезли, а нечестивые, наоборот, останутся на земле. А в притче этой Христос говорит совсем по-другому. Он говорит, нет, прежде соберите плевелы, сожгем их, а потом уже займемся пшеницей. Слышите, прочитайте эту притчу еще раз и посмотрите на то, что я говорю вам сегодня, это действительно так и будет. Эти 144 тысячи, они призваны в первую очередь убрать из Дома Божьего всю нечистоту, вычистить его, сделать Дом Божий золотым, сделать его действительно Божьим домом, где Бог бы мог найти себе место покоя и приготовить Дом Божий к великой жатве, к великому принятию множества народов, которые невозможно посчитать. Если церковь не будет золотой, если те, которые первыми положили надежду на Христа, не будут полностью освобождены от всего того, что в мире, то, конечно, последующее за ними сразу же это пробуждение утопят в человеческой философии, во лжи, в своей корости, и будет так же, как во времена апостолов. Но Бог планирует о нас нечто лучшее. Он соберет плевелы, Он пошлет для этого ангелов своих, вестников своих, и они все это соберут и сожгут. И я должен сказать, что это то, о чем мечтают многие, которые ищут Господа, которые страдают внутри себя и мучаются, и говорят, Господь, гряди, не гряди, потому что некоторые там говорят, Господь, гряди, в том смысле, что я устал тут жить, Господь, забери меня, забери церковь отсюда. Нет, мы должны победить этот мир, мы должны сокрушить власть дьявола на земле, и тогда только уходить отсюда, выполнив эту ну, величайшую миссию последнего времени. Поэтому будьте благословенны на все эти добрые, правильные дела. И дальше, если вы обратите внимание, пятнадцатый стих. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Я выше прочитаю, 14 стих. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». это те, которые на небе. Это не Сын, это не Иисус Христос. Это не Сын человеческий, это подобное Сыну человеческому. Это братья Его младшие с серпами сидят, золотой венец на головах у них, в руке этот серп, и они ожидают, когда ангел даст голос из храма, и он воскликнул громким голосом сидящему на облаке: «Пусти твой серп и пожни, потому что время жатвы настало». И мы говорим, кто это, вот это великое множество, которое невозможно пересчитать. Кто они? И старец объясняет Иоанну, это те, которые пришли от великой скорби. Вот где жатва, вот где кончина века, когда Бог сначала посылает своих двух пророков. Они пророчествуют, после этого их вера испытывается, очень жесточайшим образом испытывается. И потом великое множество стоит на стеклянном море возле Белого престола и возвеличивает Бога. И это и есть жатва и кончина века. И заключает все в конце еще один ангел. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел из жертвенника и с великим криком, значит, воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти свой серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели в нем, на нем ягоды». Это точило гнева Божьего, когда Бог соберет своих, остальных Он предаст как раз на наказание за то, что не захотели принять любви истины для своего спасения. Я эту главу, мы ее будем разбирать уже в среду по каждому стиху, но почему я о ней сказал? Я сказал о ней, потому что Леша задал вот этот вот вопрос, что я раньше говорил, что раненая голова – это, значит, мусульманская религия, которая будет восстановлена, и Антихрист ее возглавит так, чтобы ее переиначить и сделать своей религией, потому что будут поклоняться уже ему, как Богу. И я хочу просто это объяснить, чтобы вы поняли. Давайте еще одно место прочитаем. Это 20 глава Откровения, 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и на руку свое, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Это великое множество, которая стояла у Белого престола, это те, которые пришли от великой жатвы. И среди них, смотрите, души обезглавленных за свидетельство Иисуса Христа, за Слово Божье, которые не поклонились зверю. Значит, поклонение зверю – это религия, которую Антихрист принесет на эту землю вместо Вавилонской блудницы. Вавилонская блудница закончит свое существование на основании Писания и будет произведена замена. Чем заменить, ну, как бы закачать в людей какой-то религиозный дурман, чтобы, ну, эта религия выполняла роль вот этой вавилонской блудницы. То есть сделать такую религию, которая смешает государственное, духовное, мир, церковь, он такую вот универсальную такую религию сделает, всем понятную и всем принимаемую, потому что написано, что все поклонятся ему, абсолютно все станут ему служить, те, которых имена не вписаны в книгу жизни. Я не знаю, насколько разделится население земли на две половины. Будет же, конечно, большущая армия тех, которые не приняли начертания и будут стоять на стеклянном море, но будет и огромная армия тех, которые в конце концов ожесточатся против Божьей, ну, против вот этого зова ангела, что поклонитесь Богу. Они поклонятся, но потом придет Антихрист, они начнут ему поклоняться. И здесь надо сказать очень важный момент. Вот что касается обезглавливания. Когда мы читаем, допустим, убиенных под жертвенником, то там тоже эти же люди, только люди, умершие разными смертями, убиты разными методами. А здесь почему-то в 20 главе подчеркивается только одна казнь, именно обезглавливание, которое есть, насколько вы знаете, у фундаментальных этих самых исламистов. Это такая не просто распространенная казнь, это казнь по их вере. Они так верят, что такой казнью надо всех еретиков, всех безбожников уничтожать. И из этого мы видим, что эта религия будет, ну, как бы возобновиться из вот таких слоев населения, из фундаменталистов, из исламистов, их же миллиарды и миллиарды. Не надо думать, что враг наш глупый. Конечно же, он потенциал этого народа, который тысячи лет или там 800 лет, сколько ислам существует, он впитывал в кровь, в гены людей эту заразу. Конечно же, она будет применена, и он ее модифицирует, изменит там какие-то вещи, но факт остается фактом. Не зря написано, что они будут обезглавливать тех, которые им не подчиняются. Этому есть подтверждение, как говорится, земной истории. Во все века исламисты это делали, и это их, так скажем, официальное наказание всем безбожникам. Поэтому это не намек, это конкретное указание на то, что Антихрист будет делать базу на мусульманских народах. И вот я хочу сказать, с одной стороны, эта голова, ну, чисто вавилонская блудница, надо подчеркнуть, что именно ей будет нанесена вот эта смертельная рана. Конечно же, и ислам, все упадет, когда два пророка будут пророчествовать, все веры упадут. Но подчеркнуто, что Бог берется за свой дом, он очистит свой дом от всей этой мерзости, вычистит его, а уже сатана, понимая, что уже вавилонскую блудницу возродить нельзя, потому что она потеряет, ну, все. Люди увидят силу Божью, люди увидят правду евангельскую и отвернутся от всей этой лжи. Вот. Тем более, что она будет, эта вавилонская блудница, пристанищем всякому бесу, там будет беснование открытое тех, кто будут продолжать упрямо верить в то, что эта так называемая церковь делала, знаете. Так вот, это одна и та же голова, просто очень, наверное, сложно это разложить на части, что один смысл убить, ну, вернее, вот мне сказали, что смертельная рана – это не обязательно, ну, смерть, это может быть просто такая рана, но человек, допустим, еще не умер. Вот, так, наверное, и здесь. Но в то же время это настолько будет ясно и понятно всем людям, что вавилонской блудницы больше нету. Это конец для нее. Кроме того, 10 царей, которым Бог определил царство в то время, они будут ее разрывать, терзать ее и уничтожать. Ее Бог так положит им на сердце. Так вот, я хочу, чтобы вы поняли эту мысль, что это одна и та же голова, и можно так сказать, что это не только вавилонская блудница, но и все остальные религии вместе с ней, как бы вот, как Писание говорит, и сестры ее. Но все-таки надо отдельно отделить христианское направление, потому что в христианском направлении, внутри христианского направления, как раз и находится церковь Господня. Знаете, как в навозе вот растет цветок, точно так и здесь, среди этого всей этой мерзости, как раз и появляется та чистота и правда, которую человек так глубоко копает, углубляется, находит Божие откровение и начинает сиять, как светило в мире. Я надеюсь, что вам понятно то, что я объяснил сегодня, почему я так верю. 14 глава очень хорошо говорит о периодичности, о шагах, которые будут происходить. Итак, первое – это появление тех избранных Божьих, которые первенцы, девственники, которым надлежит принести этот свет людям, эту правду людям. Второе – появляется ангел, который возвещает вечное Евангелие, как бы возобновляет здравый смысл у людей это учение, открывается оно людям, истинный смысл Евангелия, который уже давно утеряно в этом мире, надо по-новому его принести людям, и вот оно будет принесено. Как только оно будет принесено, сразу следующий ангел пал Вавилон. Кто его сразит, этот Вавилон? Его сразит как раз учение Иисуса Христа, меч духовный, который эту голову изничтожит. Знаете, то, что она будет восстановлена, никогда уже в христианском статусе она не будет восстановлена. Это будет религия, она будет напоминать христианство, но в то же время это уже не будет христианство. И те, ну, принципы вавилонской блудницы уже не будет никто вспоминать. Вот. Там антихрист так сильно заинтересует всех людей, что все люди просто будут ему покорены. Так говорит об этом Писание. Не знаю, трудно я объяснил или нет, но это очень важный момент, который вы должны понять. Я здесь не путаюсь, что голова то одно, то другое. Нет, я имею в виду, что один смысл будет сокрушен, на его месте исцеление будет ну, совсем в другом статусе эта голова будет выступать. Она также будет вавилонской блудницей, но, ну, как бы совсем с другим статусом. Вот она обновится как, ну, соединение государства с религией, властью, с духовенством и под главой одного антихриста. Это та же самая вавилонская блудница, но только не христианская, только не связанная с Евангелием. Она будет говорить, как исламисты говорят о Иисусе Христе, что он придет, что он тут возглавит на земле царство и все прочее. Кстати, я вот не могу как-то найти, но я точно читал одного там теолога исламистского, он говорит, что где-то какие-то он источники приводил, я уже не помню, но он говорил, что под конец мира, значит, ислам потеряет силу, христианство возьмет над ним верх. Но придет, у них, значит, должен прийти еще один пророк Махди. И вот придет Махди и снова типа восстановит мусульманство, и Иса ему поможет, ну, то есть Иисус Христос поможет ему восстановить ислам. Вот как раз вот этот Иса, который анти-Иса, и поможет ему восстановить этот ислам. Вот. Но, конечно же, это все, как говорится, вилами по воде писано, но я на сегодняшний день говорю откровение только в том плане, что смертельная рана – это падение Вавилона, потому что Вавилон – это одна из голов антихриста. Это Вавилонское царство, которое смешало Божий народ с иноверцами. Ну, такое как бы Вавилон – это как коммунистическое движение, когда, ну, все религии равны, все правы, давайте найдем что-то общее, объединимся ради мира, ради любви по всей земле и все такое. Так вот это коммуническое движение, оно как раз было в Вавилоне, когда евреи туда пришли. Я говорил в среду, 10 колен просто не вышли оттуда. Они сказали, зачем нам Израиль? Мы здесь, в Вавилоне, нормально себя чувствуем. Они практически ассимилировались, их нету, этих 10 колен. Поверьте, их нет. Вот говорят, что где-то Бог их хранил или что-то такое. Но Вавилон их съел. И вот это вот царство Вавилонское, это одна из голов, которая на звере. И именно она будет смертельно ранена, потому что когда слава Божия придет и покажется настоящая церковь, то будет: отделитесь, выйдите и отделитесь, и не прикасайтесь к нечистому. Вот это удар по Вавилону, полный удар. Но как его сделает Бог? Он своего царствия заберет все плевелы. И он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. То есть произойдет полное очищение Дома Божьего. И это сделают Божьи представители, Божьи вестники на земле, о которых говорится в начале книги Откровения. И когда это произойдет, то тогда Вавилон умрет в первую очередь в Доме Господнем. Вот что самое главное. Вавилон должен быть уничтожен в Доме Господнем. Для этого вот это вечное Евангелие будет проповедоваться. Церковь действительно станет абсолютно золотой, потому что время Господа убрать плевелы из дома Господня, убрать плевелы во имя Иисуса, чтобы эта вся вот бесплодная, бессмысленная жизнь без цели, без истинных, ну, таких ориентиров, с этими всеми идолами, все это будет разрушено силой Господней очень скоро. И мы ожидаем этого Царствия Божьего на всей земле. На всей земле. Евангелие Царства пройдет по всей земле. Игорь спросил, почему там сказано, тогда придет конец. Знаете, ну, даже если будет великая скорбь, это все равно конец. Но смысл здесь какой? Вот седьмой ангел протрубил, и открылось Царствие Божье на земле. Царство мира сделалось царством Господа. А после седьмого ангела еще и война, еще и семь чаш, которые будут проливаться, как бы продолжается борьба со злом. Но речь идет о том, что на земле уже не просто церковь, которая поднята на небо. Вот всякий духовный человек, он поднимается на небо. Его на земле нет. Он не земля. А здесь речь идет о том, что земля, ну, как бы получит церковь, которая будет объединена физическими людьми, так же, как в дни апостолов, когда никто не мог в церковь, ну, пристать к церкви. Там написано «посторонние», никто не мог пристать к церкви. И если приставали такие, как Анания и Сапфира, то сразу получали отсечение и удаление из церкви. Это Бог демонстрировал золотую церковь, настоящую церковь, где не может нечестивый устоять в собрании праведных. Это очень важно, и это откроется в последнее время. И я верю, что мы будем свидетели этой церкви и будем очень сильно радоваться, видя Царствие Божие, видя движение Царствие Божие по земле. Веришь ты в это, не веришь, это вопрос уже такой. Я в это свято верю. Поэтому будет Антихрист поставлен для того, чтобы испытать тех, которые пройдут через Евангелие Царства и примут спасение, и потом примут свою собственную Голгофу. И Писание говорит, что множество людей пройдет. Если Бог даст нам, ну, пройдет в славу Божию, будет стоять на стеклянном море. Если даст нам Бог эту милость, и мы тоже включимся в число этих работников, которые от самого Господа приняли то, что можно передать другим. Знаете, ну, не просто передать слова, передать веру, передать силу, передать правду, подкрепленную Духом Святым, потому что Иисус сказал своим ученикам, что ваши слова, ваши исповедания будут подтверждаться знамениями. Они будут подкрепляться знамением. Все будут видеть, что это сверхъестественное слово, что это властное слово. И люди будут, конечно же, очень многие. Мне что-то складывается такое мнение, что земля разделится наполовину. Половина наполовину. Великое множество будет тех, которые встанут в ряды спасенных и будут стоять на стеклянном море, и великое множество сначала будет ожидать, чем это закончится, и увидят Антихриста и вздохнут с облегчением. Наконец-то это иго с нас снято, и ожесточатся. Писание говорит, рассвирепели язычники, они просто рассвирепеют и пойдут войной на все божественное, уничтожать и губить души человеческие. Но Христос сказал, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих повредить. Так вот, все, которые будут стоять на стеклянном море, обезглавленные, да, тело убивали, тело мучили, может быть, каким-то образом, ну, как бы вкапывали в землю жизнь, но души уже не могли достать, потому что поработают вот эти 144 тысячи, преподадут такую истину, которая будет держать людей даже в самые мрачные дни человечества во время великой скорби. И Бог, конечно же, сильно прославится через все это, потому что люди будут стоять, несмотря ни на что. Это даже не то, что было в Риме, там этой, когда там родители с пением смотрели, как их детей растерзывают звери лютые. Да? Здесь будет еще, я думаю, покруче. И Церковь Божья продемонстрирует величие Иисуса Христа, пройдет через все эти скорби. И Писание говорит, здесь вера и терпение святых. Вера их и терпение. Вот те крылья могучего орла, чтобы улететь в пустыню, в данном случае, это улететь в безлюдное место, не в плане физического, там где-то им место уделено, а крылья эти унесут человека в великое терпение. И это и будет та пустыня безводная, безвыходная, с обезглавливанием, с чем угодно, что угодно на земле творится. А эти люди просто терпят и ожидают времени, когда Господь придет, чтобы закончить это все, что творит Антихрист на земле. Сейчас, пожалуйста, не постесняйтесь. Вот Леша один задает вопросы такие, ну, вдумывается. Правда, он очень много времени отнимает всегда, но это очень важно, вот такие всякие вопросы. Их надо находить, их надо задавать. Мы должны, ну, как бы все тонкости увидеть, все детали отметить, потому что это очень важно. Если где-то что-то, чего-то не понял, чем-то не согласен, не стесняйся, это воля Божья, чтобы мы здесь были благомысленными, чтобы мы разбирали, точно ли это так, соответствует ли наше откровение Писанию, или же мы действительно попадаем в какой-то тупик и говорим, ну, я не знаю, как это. Если я говорю о каких-то вещах, которые, ну, вот я читаю книги Откровения, и меня не интересуют некоторые, допустим, стихи, потому что, ну, я знаю, что им нет объяснения, да, и я знаю, что как там произойдет это падение этой звезды Полынь, и я тогда буду знать, что это действительно то, что сказал Бог, оно исполнилось. Мне достаточно вполне знать, что эта звезда сделает, что нам ожидать, как нам к этому готовиться, а как конкретно это произойдет, как эти источники вод будут заражены, ну, каким конкретно ядом, это мне не сильно есть какая-то нужда мне в этом. Почему? Потому что есть очень много мест откровения, и пророки так пророчествовали, когда пророчествует даже вот Христос, он же слова, которые я говорю, это дух и жизнь, это не плоть не пользует немало. И вот он говорит там, допустим, разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его, да, и по-человечески можно что угодно думать. Он говорил о храме своего сердца, своего тела. И мы понимаем, что в данном случае тоже, если есть какое-то слово, которое нету ему достаточного объяснения, оно нам не нужно, оно нам не мешает понимать всю книгу Откровения и правильно по ней двигаться. А когда придет время, все увидим. То, что сегодня понять до конца не можем. Пожалуйста, Ваня.
Ну, допустим, мне все понятно в плане этой блудницы, что она перестанет существовать. Оно, в принципе, так и текстом написано. И после нее встанет какая-то такая массовая, ну, если как мы сегодня называем, религия, которая будет действительно направлена на то, чтобы...
Ваня, извини, перебью тебя. Вот отметь еще вот этот момент, что люди начнут удивляться Антихристу и поклоняться ему только после того, когда смертельная рана исцелится.
Mm-hmm.
То есть его религия выйдет как раз из того, что закончится христианство, так называемое номинальное, да, и выйдет совершенно новое направление, которое псевдохристианское, с поклонением конкретно зверю, и он даже, ну, каким-то образом будет... Дело в том, что если сегодня сатана обманом берет и властью берет человека, заставляет его делать то, что он хочет, а там наоборот человек будет представлять ему храм свой. Он сядет в этом храме не потому, что он насильно его займет, он сядет, потому что люди сами начнут ему поклоняться. Извини, перебил тебя.
Нет проблем. Но я тоже хочу подметить, что ты в этой 14 главе прочитал, что там действительно две жатвы. Да? Первая жатва – это когда эти проповедь Евангелия проповедуется. И проповедь Евангелия будет всегда проповедоваться до самого конца, потому что будет и вторая жатва, когда уже виноградные, да, когда оно срезаются виноградные плоды, это же вторая жатва.
Нет, Вань, немножко не так. Жатва будет одна. Если мы говорим о Евангелии Царства, это начало жатвы.
Угу.
Ну, как бы поздний дождь, который должен приготовить к жатве людей, да?
Mm-hmm.
А уже сама великая скорбь, как это ни странно звучит, это и есть жатва.
Mm-hmm.
А уже что касается обрезать виноградные грозди, это уже нечестивые, которые остались, им возмездие будет, потому что там написано, что это, да, я даже прочитаю, смотри, как тут написано, сейчас 14 глава.
Это третий, ангела.
Вот, вот смотри, с 18 стиха. «И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел из жертвенника с великим криком и воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И смотри, 19 стих. «И поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия».
Окей, понятно.
То есть это уже, ну, с церковью уже закончено все. Жатва прошла, кончина века наступила, теперь разбираемся со всеми нечестивыми. Поэтому я и говорю, по Писанию... Сначала церковь Бог забирает, а потом суд нечестивым, да? А по притче вот о плевелах, наоборот, сначала плевелы, а потом уже пшеница. Так вот, притча о плевелах и пшенице – это как раз ну, жатва перед кончиной века, когда... Люди, ну, Церковь Божья избавится от всех соблазнов.
Да. Я, кстати, тоже обратил внимание, что там в царстве его. Mm. Получается, действительно, ну, в его царстве эти соблазны, они были, а потом их, ну, получается, соблазны не в мире были.
Mm-hmm.
А в царстве его, то есть говорится об этом времени, когда Евангелие Царствия проповедуется. То есть в царстве его остались эти люди.
Да.
Которых потом, конечно, Бог их отделит и даже изгонит из своего царства.
Поэтому мы и говорим о золотой церкви последнего времени.
Хорошо, 8:12 время идет. Если есть вопросы, задайте вопросы. Но я, кстати, размышлял, ну, как бы да, хочется какие-то, ну, прямо в детали какие-то, но все-таки детали важно увидеть. Главную картину, и я, кстати, обратил внимание даже на пророчества, которые в Старом Завете про Иисуса Христа, ну, рождение. Эти Божьи люди никуда не ходили, не искали дом тот в Вифлееме, то есть они этим не занимались. Но когда пришло это время, их Бог привел в храм, и они, ну, они узнали это время, хотя они, можно сказать, детали такие, как, ну, конкретно, где там в Вифлееме, в каком хлеве, в какое время, они этим не занимались. То есть это такое, которое, ну, даже и не важно, потому что важно, особенно для нас сейчас, что? Чтобы мы увидели эту большую картину, увидели свою цель, к чему Бог нас призывает, и на это делали больше ударения, чтобы оказаться среди этих людей, потому что мы видим в Откровении, что Богу нужны люди, приготовленные ко всякому доброму делу. И это, конечно, должны быть такие светильники, которые, как в Данииле написано, что если они уже на небе ну, загорятся, то их уже, ну, они навеки на века. То есть их уже ничто не должно потушить, не сдвинуть с места, и Бог нас призывает в это. Так, у нас здесь 12 connection. Есть возможность задать вопросы. Всегда у нас открытый.
А там сколько у нас на YouTube?
На YouTube у нас тоже 10 connection показывает, подсоединений. Ну, 22 подсоединения. Ну, я думаю, что, допустим, мне очень полезно, потому что, ну, большая картина начинает уже вырисовываться. Для себя я, допустим, это очень хорошо уже вижу. И я как бы не так просто говорю, потому что... Ну,
оно вот где Лёша? Лёши нету? Чего он там прячется все время на Ютубе? Сюда выходи, Леша. Ты нужен своими вопросами.
Да, давай, Леша. У нас
только так, задал вопрос, я ответил, непонятно. Все, больше не терзай меня, чуть позже поймешь, потому что это очень сложно.
Да, все кстати, вот эти... да, как бы поинт даже не сколько сказать, я не согласен, а поинт просто услышать то, что говорится, а уже потом просто чуть дать времени посидеть и как бы подумать, повариться в этом, потому что мы знаем, материал сложный, мы уже сколько уже годами... Уже...
А, можно я вопрос задам? Это Сергей.
О, Сергей, привет. Вот ты где, давай.
Да, давай. Всем добрый вечер.
Привет.
А, я хотел узнать, почему вы утверждаете насчет мусульманской религии? Потому что, как для меня, да, если, например, какая-то религия и, ну, будет, скажем, поднятая, то я думаю, это будет целая куча разных религий, скорее всего, чтобы типа всем угодить. Но я не знаю, при чем тут, как вы говорите, мусульманское.
Угу.
Я не знаю, я думаю, это не факт.
Угу. Сергей, ты абсолютно прав в том плане, что, конечно же, это будет коммунизм, когда будут пытаться найти для всех религий свое место, чтобы все... всех объединить. Но есть основа. Почему? Я же сказал, почему я верю, что именно ислам будет во главе этого движения, потому что будут убивать иноверцев обезглавливанием. Это испокон веков традиция, определенная исламом как доктрина их веры.
Но здесь можно также понять, например, обезглавливание типа как просто лишение жизни, не обязательно, что там именно физически голову отрезать.
Серега, если мы читаем пятую печать, то мы видим там души убиенных. Там конкретно написано, что это просто убитые за свидетельство Иисуса Христа. А здесь именно обезглавленные тогда, когда они не захотели поклониться зверю. Именно обезглавленные. Поэтому эта разница не случайная. Слово «обезглавленные», оно дает все-таки тень на то, что это будет под главой.
Ну, не знаю, я, как я для себя понимаю, я не то что спорю, просто размышляю вслух, не знаю, может да, может быть нет, потому что много религий есть, даже намного такие лютые, вот даже возьмите индуизм, да, там вообще такая бесовщина.
Ты не прав. Да. Там такой гуманизм в индуизме, что нам и не снилось. Он ходит с веником, каждую букашку со своего пути убирает, чтобы не раздавить.
Я хочу насчет индуизма сказать, потому что у меня на работе много индейцев, и мы разговаривали.
Угу.
И это я тоже спросил у них, их отношение ко всем религиям. И он мне сказал, что по этому вопросу индусов вообще не задевают другие религии.
Да.
Для них вообще не проблема два разных храма, других религий. Допустим, христиан задевает, да? Мусульман задевает, когда рядом, допустим.
Они говорят вам неправду, потому что они притесняют христиан в Индии, допустим. Но на самом деле это самая терпимая религия к другим.
Вот это он мне сказал. Я так подумал, интересно. Ну да, действительно, не слышно, что в Индии там сильно христиан гнали в плане.
Не-не, гонят их, но само учение индуистов и буддистов, это, в принципе, буддисты, ответвление от индуистов, оно очень, благодушное такое, что ли, так скажем. Я же говорю, что они же верят, что если ты убил, допустим, кошку, то в следующей жизни ты можешь кошкой родиться. Вот. И поэтому они всех животных, включая любого паука, таракана, они никого не убивают.
Ну, в плане, допустим, как бы ударение делается, что все-таки будет такие мученические происходить во время этого, такие дела, которые, Божий народ будет страдать, что даже будут их обезглавливать. Как бы на
да, именно ударение на обезглавливание.
Для всеобщего обозрения. Обычно обезглавление это чтобы как можно больше людей увидели, как бы эффект был на большие массы. То есть на это ты делаешь ударение, что все-таки будут такие страдания, да?
Да. Часть церкви мы знаем, что она будет сохранена в пустыне. А часть церкви это те, которые покаялись от Евангелия Царства, да? Они же все будут проходить через свою Голгофу. Абсолютно все. Это не значит, что всех их физически убьют. Я что-то не думаю так. Я думаю, что многих обезглавят, а многие просто будут там как-то мучимы, что-то с ними будет происходить. Но они будут стоять очень твердо.
Ну, как бы, если не говорить уже физическое обезглавливание, тогда не имеется, как бы, тут ислам ни при чем.
Ну, как ни при чем? Если это единственная, Ваня, религия, которая практикует подобную экзекуцию, как она ни при чем?
Ну, подожди, ты только что, как физическое обезглавливание?
Ну, конечно, будет и физическое обезглавливание.
Окей.
Я не думаю, что это будет сильно массово, но это будет, потому что они именно убиенные за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа, так же, как и те, которые под жертвенником, но те просто убиты, а эти именно обезглавлены.
Да.
Почему вот такая разница написана? Только лишь потому, чтобы подчеркнуть, что за основа будет у этой религии, что она будет людей обезглавливать.
Окей. Хорошо.
Еще один момент быстренько. Мы говорили в среду за начертание зверя, за печати на правую руку, на чело. Вот люди боятся там, что будут им чипы какие-то вживлять. Вот я смотрю, даже когда-то говорили, что там магнитофонная лента уже скоро не будет, скоро будут диски. Потом уже начали говорить, диски это уже вчерашний день будут эти самые, как они... вставляют в компьютер, что вставляет? Флешки. На флешку вообще там 100 песен можно записать. А потом говорю, какие флешки, уже ничего это не нужно, на интернете все будет. Так и здесь. Какие там уже чипы? Кому они нужны, чипы под кожу загонять? Там достаточно, как говорится, посмотреть на твой фейс, И уже технологии есть, которые смотрят на твои волосы и ДНК твои вычисляют даже без это самое. Без того, чтобы брать это какой-то микроскоп. А ты говоришь, чипы тебе будут загонять. Никаких. Уже настолько технологии сейчас рванут, что полный, тотальный контроль каждого отдельного человека будет без всяких проблем. Я же говорю, уже вон во многих таких продвинутых банках человек приходит еще возле дверей, возле банка, дверь открывает, уже его сфотографировали, уже вся информация по сетчатке глаза уже на столе у этого самого, там, кто кредиты дает, допустим. И уже вся полностью информация есть. Так что почему правая рука и почему лоб? Ну, вот я смотрю, тут один толкует, говорит, что лоб – это потому, что только по сетчатке глаза можно определить, ну, идентифицировать человека и по этим самым отпечаткам пальцев, мол. Ну, там же сказано правая рука, вот. А можно и по левой определять. И не глаза, а лоб. Это самое, знак будет ставить враг. Понятное дело, что если Бог ставит духовные печати, то есть сатана будет ставить точно так же духовные печати. И я же говорю, что он будет использовать технологии, и это будет очень большой прогресс, и человечество действительно придет в начале служения Антихриста к миру и безопасности. Вот. И конечно, самое страшное – это искусственный интеллект, потому что это есть, как бы вам так сказать, бесам нужна для того, чтобы проявиться в физическом мире, им нужна человеческая плоть. И человек, который, взятый бесами, он активно работать на дьявола не может, потому что он в насилии находится. Его просто заставляет бес это делать. Чаще всего это люди безумные, потерявшие реальность физическую. Поэтому бес, он, только вот страшить может, там кидаться на кого-то, что-то. Одержимый там человек. А вот уже если бесы смогут материализоваться через образы, через, допустим, искусственный интеллект, когда он будет говорить и действовать, то есть принимать решения и решать какие-то вопросы, то это уже очень страшно. Таких физических проявлений бесов будет просто тьма тьмущая. Это будет абсолютно сумасшедший дом на земле. Это будет психбольница стопроцентная. Поэтому мы должны к этому готовиться и должны это знать, что как только искусственный интеллект подтянут, они его подтянут, они уже его подтянули. Вот, если он может сочинять музыку уже не хуже Бетховена и всякие другие вещи делать, то недолг тот час, когда он сможет принимать решения просто так из воздуха, из информации, которая в нем сидит. Помолись, Вань, тогда.
Да, хорошо, помолимся. Но если вопросов больше нет, тогда давайте еще раз мы перед Богом встанем. Великий Бог, мы благодарим Тебя, потому что мы можем жить только Твоего Слова, и Ты нам даешь Слово, и Ты нам даешь свет, чтобы в первую очередь мы увидели, кто мы есть, и чтобы мы увидели ту цель, куда Ты нас зовешь, Господь. Мы хотим быть работниками на Твоей ниве, и для этого мы, Господь, еще раз утверждаем, Господь, приди царство, и утверждаем, Ты есть наш Господь, за которым мы хотим идти, быть послушным Тебе, пока Ты приведешь нас, когда уже наша жизнь закончится, и Ты сможешь заполнить нас своей жизнью. Благодарим Тебя, Господь, за это время, благодарим Тебя за то, что Ты будешь работать с нами. Всякий раз, когда мы открываем Слово Твое, и в любое время, Господь, хотим, чтобы Ты благословлял нас правдой Твоей, Твоим Словом. Благослови нас, когда мы соберемся в воскресенье, чтобы слышать нам Слово Твое, и пускай, Господь, Твое Слово восторжествует в нашей жизни, и, конечно, по всей земле, пускай придет Твое Царство. Спасибо, Великий Бог, за это. Аминь.